Фогт. Очень рад. Зоненброк.
Я много слышал о вас. Фогт.
Штирлиц.
Фогт.
Прошу в мою машину, господа. Вторая за вами, штандартенфюрер. И это вам. Он передал Вейзенмайеру конверт.
Что такое?
Шифровка.
Уже? Усмехнулся Вейзенмайер. Когда пришла?
Только что. Сегодня утром министр Нинчич терзал нашего посла. И я слыхал, тот срочно снесся с Берлином.
Вейзенмайер сунул шифровку в карман и молча попрощался. В машине он прочитал шифровку дважды, а потом сжег ее и пепел выбросил в окно. Хорих Фохта отстал. Шоссе в серых рассветных сумерках было пустынно. В горах, сквозь которые шла серпантинная дорога с аэродрома в Загреб, стоял туман и угадывалась талая вода, пахло снегом. «Куда вы меня везете?» — спросил Вейзенмайер шофера.
«Вам забронированы апартаменты в Эспланаде. Потом сначала поезжайте к Фридриху Корфу».
Корф был помощником Янка Зеппа, лидера культурбунда югославских немцев. В Белграде его знали как преуспевающего инженера, в Берлине как штурмбанфюрера СС, личного представителя доктора Боле, шефа заграничных организаций НСДАП. В шифровке, полученной от Риббентропа, предписывалось немедленно войти в контакт с людьми Зеппа и сегодняшней ночью, в крайнем случае завтрашней, организовать эксцесс — нападение толпы фанатичных сербов на здания, принадлежащие немцам. Об этом, видимо, просил Геббельс. Пропагандистскую кампанию всегда надо опереть на что-то. Корф спал. Он вышел к Вейзенмайеру в халате, потный, видимо, спал он под периной, несмотря на теплую не по-апрельски ночь. Узнав Вейзенмайера, Корф обрадовался, ринулся было поднимать кухарку, но Вейзенмайер поблагодарил его, включил от греха радио и сказал: «Если у вас есть кодированная связь с Белградом, немедленно свяжитесь с Янком Зеппом. У Янка Зеппа должны быть под рукой верные люди. Пусть он немедленно отправит их в дело. Они должны прихватить с собой керосин или динамит. Объекты — дома немцев. Будут жертвы, Родина простит. Хорошо бы организовать нападение на наше посольство. Пусть лупят дипломатов, но не попадаются в руки полиции. Это директива центра. Можете начать действовать сразу, сейчас же?»
«Попробуем. У нас для подобных целей уже подобраны люди, в основном полукровки с сербскими фамилиями. На случай провала и ареста. Светает чертовски быстро. Весна, будь она проклята!»
Корф вдруг рассмеялся.
«Господи, неужели скоро придут наши? Сколько лет этому отдано, сколько лет? Хорошо, господин Вейзенмайер, я сейчас же снесусь с Белградом».
Через два часа в Белграде запылали три магазина, принадлежащие немцам. Злоумышленники скрылись. Приехали немецкие журналисты, обснимали пылающие дома перепуганных полуодетых жильцов и бросились на телеграф передавать срочные сообщения в Берлин. Через 20 минут после того, как эти сообщения пришли в Берлин, посол Хейрен получил предписание Риббентропа начать эвакуацию сотрудников посольства и самому выехать с первым же поездом, передав дела временному поверенному. Это предписание было приготовлено уже вчера днем, ждали сигналы из Белграда. Утренние передачи берлинского радио начались траурной музыкой. Потом диктор прочитал сообщение.
«Акты разбоя по отношению к мирному немецкому населению вызвали волну негодования по всему Рейху. Распоясавшиеся сербские хулиганы жгут дома мирных граждан только за то, что люди эти наши с вами братья по крови, немцы».
Официальное извинение, привезенное в германское посольство заместителя министра иностранных дел фон Хейрен, не принял, сославшись на занятость. В связи с эвакуацией семи дипломатов, жизнь коих в опасности, югославского дипломата встретил второй секретарь посольства, говорить с ним по серьезным вопросам было бесполезно. Второй визит, нанесенный Вейзенмайером, озадачил агентов службы наружного наблюдения, которые поймали машину штандартенфюрера уже в центре города, когда он покинул Корфа. Это был, пожалуй, единственный визит Вейзенмайера, который попал в поле зрения контрразведки, ибо сам факт его прилета в Загреб был согласован и с Мачиком, как с лидером партии, и с Шубашичем, губернатором Хорватии. Служба контрразведки в данном случае проявила инициативу, которая была, впрочем, на следующий же день пресечена указанием сверху.
От кого пришло указание, понять было невозможно. Но то, что оно шло от руководителей хорватской Бановины, в этом сомневаться не приходилось. Либо Бан, губернатор, либо шеф секретной полиции отдали приказ не мешать деятельности торговой миссии господина Вейзенмайера, чтобы не осложнять и без того натянутые отношения с Берлином. Однако в то первое утро, когда еще не было отбоя, агентам контрразведки удалось выяснить, что Вейзенмайер встретился не с хорватскими националистическими лидерами, не с людьми из окружения Цинцармарковича, известного своими прогерманскими настроениями, а с незаметным учителем сербского языка из третьей гимназии Йованом Йовановичем. Прослушать беседу не удалось, поскольку к визиту Вейзенмайера агенты тайной полиции готовы не были. А беседа эта заслуживала того, чтобы ее содержание стало известно Белграду. Вейзенмайер дал инструкцию Йовановичу, давнему другу Германии, и эти инструкции могли показаться странными при первом, естественно, их анализе. «Надо немедленно, сегодня же, — сказал Вейзенмайер, — начать исподволь готовить умную схватку с режимом Симовича. Он придает интересы сербов английскому банковскому капиталу и кремлевскому Коминтерну. Вы должны встретиться с друзьями и обдумать вопрос о выступлениях на широких уличных манифестациях. Выступления ваших друзей, людей, пользующихся авторитетом в народе, должны быть обращены к введенному в заблуждение сербскому духу. Речь идет о существовании Югославии. Мы, друзья Югославии, мы заинтересованы в том, чтобы ваша страна была оплотом мира на Балканах. Но если позиция Белграда станет угрожать нашим национальным интересам, мы будем действовать. Итак, лозунг. Сербы, поддерживайте правительство Симовича, но требуйте от генерала жесткой линии против хорватов, которые готовы идти на сговор с Берлином. Хорваты всегда смотрели на север. Бойтесь хорватов. Вы понимаете меня?
— Я вас понимаю, — ответил Йованович. — Но боюсь, что вы предлагаете рискованный ход. Трудно управлять джинном, выпущенным из бутылки. Мы потом можем не сдержать великосербские настроения.
— Ну и что? Мы же с вами не в покер играем. Может быть, эта неуправляемость заставит Симовича предпринять более четкие шаги и делом подтвердить свою верность тройственному пакту?
— Не надо считать меня наивным ребенком, господин Вейзенмайер. Я же понимаю, в чью пользу можно обратить неуправляемые акции сербского населения.
— Вы думаете, мы нуждаемся в предлоге? — спросил Вейзенмайер.
— Думаю, что нуждаетесь.
— Ошибаетесь? Мы ни в чем не нуждаемся, а вот вы нуждаетесь в наших гарантиях. Лично вы и те ваши друзья, которые позволяют себе колебания в этот сложнейший момент.
Йованович от слежки оторвался и с первым же поездом уехал в Белград. Там он пришел в сербский клуб, встретился с рядом профессоров, потом поехал в университет и в редакции трех газет, побеседовал с политическими обозревателями, а на завтра на улицах городов стали слышны лозунги: «Хорваты-предатели! Почему мальчик не едет в Белград? Боится Гитлера? К стенке хорватских квислингов, цепных псов Гитлера! Слава сербам, единственному верному оплоту Югославии! Бей хорватских католиков! Да здравствует правительство сербов!»
Страсти нагнетались. Армия, вместо того, чтобы активно готовиться к вторжению извне, патрулировала города и села, чтобы не дать вспыхнуть межнациональной резне. Загреб остро прореагировал на новую ситуацию. Мальчик несколько раз связывался с Белградом. Его заверили, что провокации будут пресечены. Мальчик, тем не менее, дал негласное указание хорватским газетам сообщить в завуалированной правдоформе о том, что происходит в Сербии. Газеты с этими сообщениями в Белграде были конфискованы. В Загребе же они разошлись громадными тиражами. На тех хорватских домах, где были вывешены югославские флаги в день прихода к власти Симовича, после того, как слухи о великосербских устремлениях Белграда докатились до Загреба, флаги были сняты. Дом серба можно было узнать по флагу. Дом хорвата узнавался потому, что национальный флаг вывешен не был. Мальчик до сих пор не дал ответа, согласен он войти в правительство Симовича или нет. Хотя сообщение о том, что он является его первым заместителем, было опубликовано через 2 часа после переворота. Получив задание Фохта встретиться с представителями германских фирм, работающими в Загребе, Штирлиц, отказавшись от предложенной ему машины, отправился в город.
Он шел по Загребу, любуясь этим странным, двуединым, славянским и одновременно европейским городом, вдыхал всей грудью сладкий воздух, в котором гулко стыли удары колокола на громадном средневековом храме, и жадно слушал славянскую речь, читая вывески у подъездов «Ключничар»,